Привет, фриолкер. Приветствую тебя на 76-м выпуске подкаста. Мозг любит кушать авокадо, голубику, брокколи, темный шоколад, яйца, зеленые листовые овощи, лосось, сардины, икру, куркуму и грецкие орехи. Какие же упражнения послужат отличной тренировкой для этого органа? Что общего в кинезиогимнастике и нейрофизиологии? Сегодня эти и другие вопросы зададим нашему гостю, который в 16 лет начал закаливаться, а к 46 годам неоднократно преодолел вольным стилем в зимнем плавании 450 метров. На данный момент ставит цель проплыть 1000 метров. Всего он уже 25 лет в профессиональном фитнесе, а на момент записи этого выпуска проводит онлайн и офлайн тренировки в московском долголетии. В Instagram и YouTube-канале щедро делится упражнениями для развития мозга и многообразными упражнениями для тренировки пресса. Сегодня тренировка пройдет с тренером по ЛФК, ОФП, скандинавской ходьбе и закаливанию Валентином Копицем. Приветствую, Валентин.
Да, Александр, доброе утро.
Начнем, как всегда, с традиционной разминки. По шкале от 1 до 10, как вы считаете, насколько популярна сейчас скандинавская ходьба в Москве?
Я бы сказал, что она приближается к 10, наверное, 7-8.
Угу. А как тогда обычно обращаются к людям, которые идут с палками?
В моем случае это скандинавы. Слышал разные шуточные прозвища, типа палочники там и так далее, но, безусловно, это или там лыжи потеряли, да, все как обычно. Но скандинавы мне очень нравятся.
А Nordic Walking, вам перевод какой ближе?
Ну, наверное, северная ходьба, наверное, ближе все-таки.
Угу. А используете ли вы какие-то метафоры, образы, когда объясняете технику ходьбы или исправляете ошибки? Ну, относительно там осанки или...
Безусловно. Вообще метафора и образ, да, они позволяют отключить шаблонное мышление, да, и использовать, ну, как бы вот язык тела. Самое простое, с чего всегда начинается, да, это объяснение того, что в скандинавской ходьбе нет ничего наносного, да, то есть это, по сути, та же ходьба, обычная, повседневная. И самое, ну, как сказать, самая трудность всегда, которую мы, как вот каждый инструктор сталкивается, это когда мозг начинает считывать предмет в руке, да, он начинает включать осознанность, да, то есть уже у вас нет стереотипа движения обычной ходьбы. То есть вы уже начинаете думать, почему появляется вот именно...
Инохоть,
да, совершенно верно. То есть человек не рожден ходить одноименной рукой и ногой. У него есть функциональная линия, которая, сокращаясь, тянет, там, допустим, правое плечо к левой, ну, в сторону левой ноги. Да? То есть это просто наше анатомическое, да, такое правильное... движение, я имею в виду именно биомеханику движения.
А может быть, какую-то вот краткую фразу, которая вам вспомнится, что вы часто употребляете в своих тренировках?
Краткая фраза? Нет, я на самом деле такой простой момент. Я всегда занимаюсь демонстрацией, потому что я занимаюсь людьми пожилого возраста, да, как правило, да, людьми зрелыми. И здесь присутствует очень такой интересный момент. У нас с вами, ну, есть понятие такое кинестетический интеллект, то есть интеллект работы тела, да, то есть мы все понимаем, что такое в принципе интеллект, да, но есть интеллект взаимодействия нашего мозга с телом, и он у всех разный, у всех же был как бы разный опыт в жизни, кто-то занимался спортом, а кто-то нет. И когда человек спортом не занимался, у него нет связи с телом. И словами объяснить или придать какой-то образ, а это очень сложно, да, придать образ для скандинавской ходьбы в целом, да, то есть сказать, что вы ходили, вы на лыжах ходили, это не наш случай, да, в лыжи и скандинавская ходьба два таких, ну, если не антагониста, то точно два разных вида спорта. Продемонстрировать, то есть получается, что пожилой человек, он не воспринимает информацию слухом. Ее обязательно надо подкрепить демонстрации. И в этом случае я, как правило, да, какова обычная ошибка? Человек начинает сгибать локоть, начинает переходить на иноходь, да, иноходцем пошел и так далее. Далее я, как правило, вот, кстати, об образе, да, я демонстрирую, как ходит иноходь, ну, как бы, как идти иноходью, да, и говорю, что вы когда-нибудь видели человека подобно ходящего, да, они начинают смеяться, я говорю, вообще Нобелевскую премию дадут тому, кто такой, кто так будет ходить, да, ну вот как бы, да, вот если так сравнение, да, представьте, я беру палки и начинаю иноходцам перед ними ходить. Они все смеются, я, соответственно, как бы тут же меняю на правильное положение и обращаю внимание на то, что, по сути, это естественная ходьба. Абсолютно ничего наносного здесь нету. Просто ваш мозг считал палочки и включил, как бы, да, уже осознанность движения. То есть вы уже отошли от шаблона, да, обычного повседневного, как вы ходите, да, и человек уже начинает здесь в сравнении видеть и меняться.
Ясно, хорошо. А вы во время своих тренировок в зале, на улице слушаете аудиокниги, подкасты?
Ну, на улице я, конечно, больше нахожусь, как говорится, в рабочем состоянии, там не до прослушивания, да. Максимум, что я могу себе позволить, это при перемещении там в метро, да, я, конечно, там либо читаю, либо могу там, как говорится, есть такие онлайн-шахматы, да, это очень хорошо, кстати, в той же самой, возвращаясь к работе для мозга, да, то есть когда ты с реальным человеком в режиме онлайн, да, совершаешь какой-то блиц, шахматный блиц.
То есть он может ехать по другой ветке метро и с вами играть в шахматы, я правильно понимаю?
Более того, он может жить в Бразилии, Аргентине, в Соединенных Штатах Америки, и ты как бы начинаешь с ним играть.
Интересно.
Да, есть такое приложение. Их несколько, на самом деле.
Хорошо. А если завтра поступит вам предложение отправиться на соревнования, в путешествие или в поход... Чему вы отдаете предпочтение?
А вот скажу сразу, что опыт соревнований и путешествий, он очень частый, да, потому что соревнования же не всегда происходят в твоем городе. И попадая, соответственно, в какую-то другую область, да, ну, или город, другой район, страну, то это уже является путешествием. Поэтому я бы предпочел соревнования не в своем городе.
Угу. То есть так называемый спортивный туризм, когда вы едете не только ради того, чтобы хорошо выступить, но и совмещаете приятное с полезным.
Это лучшее.
Если бы скандинавской ходьбы не существовало, ее не придумали, допустим, да, чем бы вы занимались?
Безусловно, это было бы помимо, ну, понятно, что всех присутствующих, да, вот если там взять, в моем случае, это оздоровительная гимнастика, это фитнес, это функциональный тренинг и так далее, я бы выбрал закаливание.
В 53-м выпуске тема звучала «Закаливание во время ходьбы». Постоянно слушатели ожидали, что будет как раз Валентин Кобец. Вот, оказывается, был участник из Беларуси, вот, но с вами многие ассоциируют в том числе и закаливание. Нам, наверное, стоит записать отдельный подкаст, отдельный эпизод на эту тему. Вот, но сегодня мы с вами затронем чуть другую тему. Начну с тезиса, который я услышал от клиентки. Она высказала такое мнение, что наш мозг стремится нас убить. Вот, как вы смотрите, как вы воспринимаете эту фразу?
Наш мозг пытается нас сделать более ленивыми, да, пытается нас убить. На самом деле природа ничего лишнего нам не оставила, да, то есть это мы продукт эволюции, поэтому задача мозга, вы все наверняка слышали такую фразу, что все болезни от нервов, да. То есть, прежде всего, изобилие стресса нас убивает. И давайте с вами вот обратимся в сегодняшний день. Мы находимся в таком перенасыщенном информационном поле. Вы просыпаетесь, и тут можно дальше не говорить, да, телефоны, компьютеры, даже вы идете по улице, ваш взгляд всегда упирается то в рекламу, то в какие-то неоновые вывески, всюду шум, шум это тоже является как бы сигналом, да, таким мощным, формирующим стресс, и задача мозга минимизировать эти сигналы, чтобы ваше, ну, как бы тело, да, или вообще вы в целом, да, сохраняли какой-то ресурс здоровья. Поэтому здесь идет немножко от обратного. Понятно, что человек современный может позволить себе провести день как Обломов, да, лежа на диване, уткнувшись в компьютер или куда-то, тем более, если он работает там онлайн, там и так далее, и так далее. И мозг это воспримет, потому что он, ну, он не может за вас принимать решения, да, то есть просматривать свое будущее. То есть, как и тело, люди, да, давайте вот с вами от мозга немножко посмотрим на тело. Что такое переизбыток питания? Да, это отложение подкожно-жировой клетчатки. О чем думает тело? Оно же не думает нас сделать толстым. То есть это практически, давайте такую вот аналогию проведем. Мозг пытается нас убить и сделать ленивым, а тело пытается сделать из нас толстых. Да? Ну вот как бы вот в аналогии, да, потому что мы с вами, помимо того, что давайте присовокупим к проблеме современности вот это изобилие психоэмоционального напряжения, да, которое приносит нам стресс, и информационное поле и работа, а второе, мы привнесем то, что у нас свободный доступ к продуктам питания и в изобилии, да, даже человек, зарабатывающий небольшие деньги, может позволить себе очень калорийные вещи. И третье, то, что наша жизнь практически вся переведена на такую автоматизацию. У нас лифт нас спустил вниз, метро нас довезло до работы или машина, мы сели на машину, целый день просидели в кресле, и, соответственно, у нас с вами получается гиподинамия, да, по сути, недостаток двигательной активности. Вот три кита, да, стресс, соответственно, переедание и гиподинамия. И в итоге мы начинаем думать, что, ну, блин, это мозг ленится, тело нас делает таким толстым, да, и, по сути, как бы двигаться мы особо не хотим. Но природа даже не сталкивалась с таким периодом человечества, чтобы у него была такая возможность. Думаю, я ответил на вопрос.
Хорошо. Я наблюдаю за вашим аккаунтом в Инстаграме. Смотрю, вообще поразительные, очень интересные упражнения на координацию, на работу с мелкой моторикой. Но меня всегда посещает вопрос, как это применять, в каких условиях это внедрять. Ну, вроде как бы понимаешь, мозг понимает, что тебе это нужно, вот, но ввести это как в привычку достаточно сложно. Какую бы рекомендацию вы дали, исходя из своей практики как инструктора? Каким образом вы это внедряете или рекомендуете внедрить вашему зрителю?
Наверняка вот каждый из вас, да, все-таки имеет предпочтение в какой-то, ну, в каком-то виде спорта или в каком-то физической активности. И вот представьте, вы совершаете каждый раз, вы совершаете какую-то ритуальную разминку. Кто-то там выполняет общеразвивающие такие упражнения, да, там суставную гимнастику, кто-то там начинает с ходьбы. И ваша задача вот в эту ритуальную часть включить комплекс из упражнений, которые для вас новые. Уже одно это будет являться элементом тренировки мозга. Мозг убивает однообразие. Если вы хотите, чтобы у вас образовались плотные афферентные связи, то есть ваш мозг начинал меняться, за мозгом начнется меняться и тело, и ваши когнитивные способности, то есть вот то, что мы с вами озвучили, концентрация, память, мышление, все это улучшилось, привносите в вашу разминку новые элементы движения. Еще лучше, если это будут упражнения, связанные со стабилизацией, на баланс, на координацию движений. Если вы включите в комплекс трехминутное упражнение с мелкой моторикой на межполушарное соединение, это не займет много времени, и это самое время для включения активации мозга. Мозг активируется, тренировка пройдет гораздо более эффективно. Вот что касается вот именно пожилого возраста, на чем я вот начинал, как бы начал нашу предысторию, именно в том, что в этом возрасте здоровье, физическое здоровье полностью зависит от состояния мозга. Именно он начинает активно стареть, и за ним активно начинает стареть тело. При неактивном мозге развитое тело невозможно. Да, это доказано, и, как говорится, тут было бы сложно с этим спорить. Поэтому уже в этом возрасте, после 35-40 лет, вот эти элементы становятся главными. То есть в разминке вы ставите на этом акцент, на том, что вы вносите новизну. То есть ваши старые привычки, кто-то очень любит... Вот, знаете, у нас люди, они очень традиционны в целом, ну, люди, я имею в виду, старшего возраста, то есть они вспоминают, что у них было, как у них было, и пытаются вернуться, для них это очень хорошая память, потому что те связи очень крепкие, ну, то есть мы помним, вот я занималась, я вот так разминалась, мне так комфортно, но на самом деле именно это и есть та подножка, которую мозг нам дает. Он говорит, ну не парься, вот не надо мне сейчас напрягаться. Я сейчас старею, я хочу тихонечко, спокойно то, что я умею. И вот именно эта мысль, вот, кстати, про ленность мозга, да, вот эта вот мысль, она должна быть переосмыслена. Человек должен понять, что нет, эта мысль нехорошая, я сделаю все совершенно по-другому.
Ну, я, кстати, в своей практике инструктора, когда работал с группой постарше, плюс-минус 70 лет, замечал даже привыкание к определенному месту нахождения на разминке. То есть человек привыкает, что он должен смотреть именно в эту сторону, с этой стороны воспринимать инструктора. И буквально это даже до таких-то споров в группе доходило. Хотя я всегда настоял на том, чтобы менялось поле зрения, менялся угол восприятия, вот. Но да, есть такая тенденция, что сохранить свое место, вот я приду и на нем буду стоять.
Вот когда в зале, да, фитнес, там, в тренажерном зале, там, да, в фитнесе, человек привыкает работать, например, с одной штангой, эту штангу убирают, кладут новую, а эту относят в другой вообще зал, да, он не ленится взять эту тяжелую штангу, пойти в этот новый зал, снять эту новую, поставить. Ну, то есть вот это как раз та подножка, которую мозг нам с вами делает, которую надо просто переосмыслить и переключаться на что-то новое.
А есть ли еще какие-то дополнительные такие лайфхаки, которые способствуют переключению? Ну, вроде как изучение языков, там, заучивание стихов.
Да, да. Я проведу такой пример, что вот представьте, что мозгу на самом деле не принципиально, будете вы решать алгебраическую задачу, да, или вы выполните упражнение с мелкой моторикой. Если для вас сложно, более сложность составляет именно управление пальцами, а пальцы – это непосредственно зоны коры головного мозга, да, они способны замирать, засыпать, спариваться, то есть человек может двигать только двумя пальцами одновременно, у него нету возможности разделить движение, да, пальцев. Соответственно, вы выбираете тот вид разнообразия, например, вам не давался иностранный язык. Попробуйте иностранный язык заново, да, с осмыслением, с пониманием, что, ну, наверное, как бы вот надо приложить усилия, хотя бы какой-то минимальный уровень освоить. Если наоборот, иностранный язык вам вполне давался, да, а вот с пальцами проблема – Давайте приложим усилия и поработаем с мелкой моторикой. Это очень заметный результат. Я вам скажу так, что упражнение, которое мозг освоил, он переводит его из умения в навык и откладывает. То есть все, он уже не работает. Когда упражнение стало для вас автоматическим, то есть вы уже легкостью его выполняете, то это уже не работа мозга. Он уже не тренируется. Поэтому выбирайте ту деятельность, где вы наиболее или наоборот, наименее продвинуты.
Ясно. Удается ли вам выполнять это упражнение во время, скажем так, ожидания транспорта или в каких-то других обстоятельствах? Там, ну вот, пришли в ресторан, ожидаете выполнения заказа и начинаете игру с пальцами.
Я обычно рекомендую своим подопечным выполнять это упражнение в момент рекламной паузы, потому что люди пожилого возраста очень любят смотреть телевизор. А в моем случае все гораздо-гораздо лучше. Дело в том, что мне приходится готовить сразу несколько программ в течение недели новых. Да? То есть освоение упражнений, новых комплексов упражнений разминки для меня – по сути, на еженедельной основе, куда включены упражнения с мелкой моторикой, соответственно, тоже либо новые, либо очень хорошо забытые старые. И на своих уроках, которые проходят ежедневно, соответственно, я получаю точно такой же заряд для своего мозга, как и мои, как говорится, подопечные. Да? То есть у меня... Скажем так, с пропусками проблем не бывает. Это моя жизнь, это моя профессия. Поэтому зарядка для мозга присутствует на ежедневной основе и даже по нескольку раз. То есть там бывает там по 4, по 5 раз, поэтому такой ответ у меня.
Вы в самом начале начали перечисление вот этих многочисленных возможностей, которые... встречает на пути человек в повседневной жизни. И иногда, снизив где-то уровень своей жизни, снизив просто уровень комфорта, можно в том числе принести добро своему телу. Вот какие практики вы используете и что вкратце можно было порекомендовать в рамках этого эпизода?
Ну вот смотрите, вы все знаете вот, да, такое понятие золотой середины. Оно как бы присутствует, да, во всех, абсолютно во всех видах жизнедеятельности, да, что не чересчур. Но на самом деле желательно как бы, да, расширять свои границы в оба направления. Понятно, что если у вас много двигательной активности, да, то необходимо уделить внимание именно отдыху. Если у вас много отдыха, то, соответственно, вам надо, как говорится, повысить уровень активности. И в этих деятельностях тоже границы могут быть достаточно широки. Я вот на своей практике, да, для меня очень важный такой элемент, как соревновательный. Да, и он вообще очень легко привносится в тренировочные процессы и считается одним из таким главным, да, чтобы повысить уровень занимающихся. И даже это не зависит от возраста. Вообще человек, существо социальное, да, он оценивает себя в сравнении как бы, да, с другими. Поэтому, когда вы начинаете участие в каких-то соревнованиях или вам ставятся условия тестовые, да, и вы начинаете себя проверять. Вот, кстати, зарядка для мозга – это тоже элемент теста. Дорогие слушатели, я вам предложу такое маленькое такое упражнение. Вы, например, представьте, что вот циферблат. Вы же знаете, как двигается, сколько длится одна секунда.
Да,
то есть раз, два, три и так далее. Возьмите, включите секундомер, уберите его, положите его, как бы вот на телефоне включили, на экран не смотрите, и про себя начинайте считать. Начинайте про себя сконцентрированно считать до 60, соответственно, 1 минута. Когда вы досчитаете, ну, со скоростью секунды до 1 минуты, вы перевернете, да, посмотрите на экран секундомера и оцените, справились ли вы с точностью времени. Да, то есть вы посмотрите ваши 60 и 60 или сколько там на циферблате, да, там, mm-hmm. возможно, там будет больше или меньше. Так вот, если у вас расхождение будет больше, чем на 10 секунд, значит, с концентрацией есть как бы возможность поработать. Этот тест заставляет вас уже волноваться, потому что вы не понимаете, что у вас там произойдет. И он меняет ваши границы. То есть он выводит вас на стресс-уровень. Стресс-уровень делает вас быстрее. Но стресс не должен быть настолько мощным, чтобы вас убить. Поэтому выход на соревнование оценивает ваш тренер. Да, то есть он вас оценивает и понимает, готовы вы к этому соревнованию или нет. Но участие в подобных соревнованиях очень желательно. Например, вы абсолютно как бы такой зожник, да, ведущий здоровый образ жизни и не приверженный там к каким-то видам спорта. Прекрасно. Пойдите, сдайте нормы ГТО по своему возрасту. Пойдите себя оцените, да, насколько вы способны. Если вы не потянули на золотой значок, ну, значит, поймите там, какие у вас были проколы и подтяните их. Да, расширьте, во-первых, расширите возможности своего тела, во-вторых, найдете слабые места. То есть я призываю к тому, чтобы элемент соревнования присутствовал в вашей жизни. Он делает вас лучше, он делает вас крепче, здоровее. Но понятно, что если вы вдруг замахнулись на олимпийское золото, а при этом вы даже и не перворазрядник, то будьте готовы к серьезным разочарованиям. И в этом вам поможет только тренер.
Ясно. А сами в своей практике, в чем вы стараетесь себя ограничить? Ну, в еде, в тепле? В чем вы не ограничиваете себя, может быть, в сне, в общении с близкими?
На самом деле, абсолютно вот во всех перечисленных моментах, да, у меня присутствует движение как в максимум, так и в минимум. Понятно, что сон, ну, мы все-таки с вами как бы работаем, да, я работаю иногда очень много, и здесь сдозировать очень сложно, потому что поздний приход, ранний уход, да, как бы где найти время для сна. Понятно, что в выходные отсыпаться – это тоже не вариант, но все-таки как бы в этом случае я стараюсь отслеживать, чтобы было у меня не меньше 8-7 часов сна. Это безусловно, это самое главное. Я вам даже больше скажу, что проблема современности – это именно возможность расслабиться. Человек расслабится из-за нашего ритма жизни очень-очень сложно. То есть напрячься – это не проблема, а вот момент достижения релаксации, покоя, умиротворения – вот это действительно серьезная-серьезная такая проблема. А что касается еды, безусловно, я человек дисциплины, мне в этом плане проще. То есть я делаю и разгрузочные дни, и, соответственно, бывает у меня такой тоже момент интересный. Разница между домашней едой и покупной, да, это очень серьезная разница. Какой бы мистику тут не увидели, да, если вы купите хлеб, или там две хозяйки пекут два хлеба по одному рецепту, да, вы почувствуете разницу во вкусе. То есть вы взяли, они взяли один и тот же рецепт, да, но у одной почему-то вкуснее, у другой не очень. Да. Все зависит от того, что она вложила в этот хлеб. Поэтому по идее я вам просто хочу такую маленькую ремарочку, да, что все-таки еда – это такой интимный контакт, да, внешнего мира с человеком. И абы что и кем-то приготовленное вам мало знакомым, да, лучше, ну, как бы не потреблять. Поэтому готовьте на день сами. Или просите людей, которые вас любят, которые вам приготовят с душой. Да, вот такой немаловажный момент.
Да, очень важный совет. Я с вами абсолютно соглашусь. Вот что это очень ощущается. Ну, когда человек чувствует свое тело, он и ощущает те вибрации, которые получает вместе с едой.
Вот по поводу чувства своего тела. Очень интересный момент, что когда человек начинает как бы развиваться именно во всех, как бы, как сказать, вот еда, сон, тренировка, и он начинает делать это осмысленно. И буквально там год-два у него появляется чувство тела. То есть он начинает ощущать упражнения, которые он выполняет, и работу тех зон, тех мышц, того эффекта, который они приносят. Человек, который уделяет внимание питанию, он начинает чувствовать эти продукты. Да? То есть вот сказать, как бы на моем примере, я могу съесть и сразу почувствовать, ну, насколько хорош этот продукт мне в целом. Это не значит, что он был некачественный, качественный, да, но я имею в виду именно вот эти вот тонкости, когда он усвоится, все с ним в порядке, но вот в данном случае он был мне не нужен, к примеру. Или наоборот, это была какая-то вредность, да, к примеру, там, ну, я утрирую, конечно, да, там, я съел блины, приготовленные супругой, хотя, в принципе, не планировал. Но это было так вкусно и потрясающе усвоено, что я понимаю, что никаких таких особенных последствий я от этого, ну, плохих не получу. То есть ощущение тела очень-очень важно. К сожалению, люди с возрастом и в возрасте, да, живут как бы внешним миром. И они, начиная вдруг заниматься здоровым образом жизни, они как дети знакомятся с собственным телом. Это начинается как в освоении элементарных движений, абсолютно элементарных. Это как в переключении и смена стереотипа питания, да, потому что какой у нас с вами стереотип питания в целом, да, он традиционный, то есть что вам в детстве заложили, вы считаете это правильным. Но как можно провести день без горячего супа? Вот я вам скажу, что я, например, уже лет 20 супы не ем, да, исключение бывает только если летом грибы, летом говорю, ну вот летние грибы или осенние грибы, да, грибной супчик, например, да, то есть, но в целом суп не является необходимостью для здоровья человека, чтобы там съесть горяченького супа, это не обязательно. Хлеб по возможности исключить из рациона можно вообще. Вот как, наверное, вызову сейчас негодование каждого из вас, да, там вы подумайте, ну как же без хлеба, хлеб очень полезен. На самом деле тоже традиционный момент. То есть это наша с вами вот как бы привнесенная традиция, надо обязательно хлеб поесть и так далее, и так далее. Можно это бесконечно разбирать, но это все лучше почувствовать, вот именно как бы приобретя вот это чувство, что мне надо, что мне не надо, да, именно развиваясь в этих важных моментах, да, там правильном питании, здоровом образе жизни, активности, отдыхе и так далее, и так далее.
Ну, я так понимаю, вы на себе, отказавшись от супа и от хлеба, какие-то изменения прочувствовали. Можете поделиться, в чем это заключалось? И какое время должно пройти, чтобы человек понял, что да, ему лучше с хлебом или лучше без хлеба?
На самом деле это было так давно, что я даже и не помню. Но я скажу такую вещь, что степень моего контакта с едой, так как я все-таки занимался спортом, да, и у меня потребление пищи – это была основа, да, у меня были силовые виды спорта, я занимался и бодибилдингом, и армрестлингом, и питание, да, это было вот то, как бы, задача питания была меня насытить и активное пищеварение. Чем проще состав блюда, тем быстрее усвоение пищи. Соответственно, когда ты потребляешь хлеб, когда ты потребляешь суп, в котором там 10 ингредиентов, усвоение, да, ну, немножко затормаживается. Отдача, то есть тело, как бы, соответственно, не получает это быстро, а получает это медленно, замедляется обмен, соответственно, энергия это зависает. То есть чем это ощущалось? Ну, просто тяжестью в животе или, скажем, медленном пищеварении, соответственно, как бы эффективность тренировок была ну, не такая высокая.
А, именно вопрос не в консистенции, а в многокомпонентности блюда, да?
Да, безусловно. То есть, если мы говорим с вами о бульоне, да, то здесь ничего плохого нету. Вы выпили бульон и, собственно говоря, там получили необходимые там элементы. Например, вам нужно было там улучшить отток желчи из печени, да, прекрасное блюдо для утра, выпить горяченький бульон, у вас желчь там отошла, и, соответственно, пищеварение было прекрасное, все замечательно. Ну, а если вы там щец навернули, мало того, что там салка плавала, вы туда еще и сметанки бахнули, да, мясо, все вот это вот вместе, ну, я не думаю, что через там 2 часа ваш... Для примера, да, мясо переваривается где-то там 4-6 часов в зависимости от приготовления, а фрукты перевариваются через 30-40 минут, да, вам такой легкий пример. Ну, на что вы больше сделаете упор? Поесть мясо и потом замедлить обмен, и, соответственно, как бы организм будет только заниматься тем, что тратить энергию на пищеварение. Ну, это нерационально, наверное, правда? А фрукт, он просто вот мало того, что принес нам клетчатку, да, и легкую энергию, он уже, как говорится, не требует на свое усвоение много энергии. То есть все очень просто.
Кстати, на вашем инстаграм-аккаунте Валентин Кобец, одним словом, он пишется для слушателя, еще я уточню это в описании к выпуску, немало упражнений в полный рост, немало упражнений на работу с руками. Ну, я, может быть, не глубоко листал ленту. Используете ли вы упражнения для ног, а не чему отдать предпочтение для тренировки нашей базы? Вот на чем базируется ходьба и скандинавская ходьба? Постоять на аппликаторе Кузнецова на гвоздях или сделать какую-то гимнастику подобную для ног?
Да, у меня такое немножко специфичное ведение аккаунта, да, то есть я стараюсь принести именно те элементы, которые, ну, наверное, и чаще и меня, и как бы мою аудиторию интересуют. То есть, ну, у меня там больше, наверное, упражнений на пресс. И это также элементом для как бы, там, разнообразия, да, то есть это любое разнообразие, работа мозга. И, безусловно, там работа с балансом, координацией, с мелкой моторикой. Ноги для меня как бы вопрос понятный. Когда, чему лучше всего учит учитель? То, чему он сам учится. То есть, если мы говорим про ноги, я здесь в копилку скандинавской ходьбы дам один большой такой жирный плюс, который вот если вы меня спросите, чем отличает скандинавскую ходьбу от всех остальных видов спорта, я вам скажу, что ни один вид спорта не улучшает паттерн движения, да, именно ходьбы, как скандинавская ходьба. Вы мне не приведете ни одного примера, это моя аналитика, да, где как бы, движение шагом, да, движение ходьбой может улучшиться. Какие здесь могут быть вообще в целом проблемы? Дело в том, что мы с вами асимметричны. Асимметричны как в деятельности, так и в опорно-двигательном аппарате. Да? Это может быть связано абсолютно с разными причинами. То есть у нас ведущая, если вы правша, то у вас ведущая там, правая рука, да, там у вас толчковая правая нога. Чтобы вам было интересно, у человека всегда есть ведущий глаз, ведущее ухо. Да? Почему? Возьмите телефон и приложите, если вы все время пробовали разговаривать по... как бы слушая через правое ухо, приложите его к левому, вы почувствуете разницу, у вас как будто динамик выключен там на минимум там на 30%, на 20%, да, с левой стороны. То есть вы видите, да, какова сила асимметрии, она реально очень сильная. И это причина того, почему люди там, да, вот что значит там толчковая, маховая нога, да, то есть ширина шага у всех разная, то есть разная у каждой ноги, у левой там одна, у правой другая. Почему человек, заблудившийся в лесу, начинает ходить по кругу? Да потому что одна нога закладывает больше, другая меньше. да, и поневоле через какое-то время он уходит на круг. Он не блуждает, потому что он просто блуждает, а потому что длина шага разная, да, слева направо, а направление он точного не видит. Поэтому скандинавская ходьба способна раскрепостить ту часть, которая более, как говорится, такая сильная, более спазмированная, да, более такая тугая, и усилить на ту, которая более слабая. Вот это огромный жирный плюс. Далее, что касается упражнений для ног, я бы еще отдельное внимание уделил, безусловно, стопе. Стопа – это наша опора. И такой момент, что человек, который начинает ходьбу, пришел на скандинавскую ходьбу, сказал, вот мне доктор сказал, что у меня пройдут колени, тазобедренный сустав, все у меня станет лучше. А я хожу, у меня колено болит. Я хожу, у меня спина болит. У меня, то есть, почему этого не происходит? Объясните. А очень простая вещь, что ваш фундамент, возможно, покосился. То есть ваша стопа, да, вдруг потеряла свою стабильность, потеряла свою функцию амортизации. Она, ну, как бы вот свод стопы, например, да, у него появился уплощение, наклон. И в этом случае за стопой и уже не зависит, что вы будете применять. Скандинавскую ходьбу, бег, плавание, что угодно. У вас структура опоры нарушена. Да, вот представьте, у здания взяли там половину основания, да, куда-то там вниз увели. То куда, что пойдет за этим основанием? Да все здание пойдет, да, Пизанская башня, вы в Пизанскую башню превратитесь. Вот. И задача, безусловно, заняться стопой. Что значит заняться стопой? Ну, прежде всего, это посетить ортопеда, да, проконсультироваться. Это очень просто, да, да, сейчас есть такие у нас магазины, которые продают ортопедическую обувь, у них есть специальное оборудование, есть бесплатный, по-моему, ортопед, который просто продиагностирует вашу ногу и посоветует определенную стельку. Но это только, как говорится, начало пути. А далее вам на ежедневной основе желательно выполнять зарядку для стопы. А зарядка для стопы – это может быть не так много элементов, как кажется, но первично, если вы этим займетесь, уже через 2 недели своды стопы, а их у нас 2, у нас не один свод стопы, у нас аж 2, продольный и поперечный, они улучшат свои свойства, соответственно, под основание поднимет все здание. И, возможно, тут же у вас ваше колено начнет чувствовать себя лучше, тазобедренный, поясница и так далее, и так далее.
Спасибо большое, Валентин. Вы, по-моему, дали такие исчерпывающие ответы на каждый вопрос. Вот. Помимо Instagram-аккаунта Валентин Кобец, где еще, куда еще можно пригласить слушателя, чтобы продолжить с вами диалог, обратиться за советом или последовать за вами на ваши тренировки?
Да, смотрите, у меня вот сейчас, особенно в период, когда, да, у нас с вами бывают локдауны, бывают вот эти вот карантины, у меня на аккаунте YouTube есть буквально пару уроков, где уроки суставной гимнастики. То есть вы просто можете взять этот урок, включить дома, да, и в качестве утренней зарядки его выполнить. Понятно, что там их немного, там есть и разминки, и упражнения, и зарядка для мозга, можете там посмотреть. Что касается тренировок, можете писать мне, как говорится, в личное сообщение, как в мессенджере Facebook, так и в Instagram, да, то есть в основном, конечно, я бы вот с удовольствием пригласил пенсионеров именно Москвы, которые могут стать участниками московского долголетия, да, это совершенно бесплатно. Вам достаточно позвонить в центр территориальный центр социального обслуживания, где вы живете, именно Москвы, да, потому что этот проект только для московских пенсионеров. Соответственно, по телефону сообщить все свои данные, там куратор вам их все спросит, и вы можете попасть ко мне на онлайн-тренировки. Я каждое утро веду, соответственно, да, повторюсь, эти занятия для вас будут совершенно бесплатны. Но там вы вживую увидите, что такое зарядка для мозга, да, как она применяется, и насколько бывают разнообразные элементы зарядки, да, насколько они как бы не повторяющиеся. Это вот прям вот можете спросить, да, как бы там, как участника меня этого проекта, Кобец Валентин, да, соответственно, записывайтесь, буду рад вас видеть. Все остальные пишите вопросы в личку, соответственно, тоже постараюсь ответить.
Большое спасибо за совместную тренировку, за советы и за возможность взбодрить наш мозг и дать ему почву для, ну, поразмышлять и приступить к практике над теми упражнениями, которые вы даете.
Всем крепкого здоровья!
Фриволкер, если ты знаком с бабушкой или дедушкой, которые в свои золотые годы записались на английский, бегают с палками по паркам, и к ним в гости можно только по записи попасть, расскажи, пожалуйста, им про этот подкаст. Ведь у них все только начинается. Расскажи другу о том, что ты слушаешь подкаст, и помоги выбрать один из плееров. А если тебе понравился этот выпуск, прозвучали ценные для тебя советы, появились идеи, поделись своими впечатлениями в Apple подкастах. Podchaser, CastBox, в своем любимом плеере для подкастов. В описании к этому выпуску есть ссылки для прямого перехода. Расскажи и отметь Nordic Walking BY в своей любимой социальной сети. Можешь приобщиться к созданию, предложить следующую тему или стать гостем подкаста. До встречи!